Медленно исчезали дни, утомительно однообразные. Впечатлений почти не было, работалось с трудом, ибо знойный блеск солнца, наркотические ароматы парка и задумчивые лунные ночи — все это возбуждало мечтательную лень. Ипполит Сергеевич наслаждался растительной жизнью, со дня на день откладывая решение приняться за работу. Иногда ему становилось скучно, он укорял себя в бездеятельности, недостатке воли, но все это не возбуждало у него желания работать, и он объяснял себе свою лень стремлением организма к накоплению энергии. По утрам, просыпаясь после здорового, крепкого сна, он с наслаждением, потягиваясь, отмечал, как упруги его мускулы, эластична кожа, как свободно и глубоко дышат легкие. Прискорбная привычка философствовать, слишком часто проявлявшаяся у его сестры, первое время раздражала его. Но постепенно он помирился с этим недостатком Елизаветы Сергеевны и умел так ловко и безобидно доказать ей бесполезность философии, что она стала сдержаннее.
Она рассуждает не из естественной склонности уяснить себе свои отношения к жизни, а лишь из предусмотрительного желания разрушать и опрокидывать все то, что так или иначе могло бы смутить холодный покой ее души. Она выработала себе схему практики, а теории интересуют ее лишь постольку, поскольку могут сгладить ее сухое скептическое отношение к жизни и людям.
Понимая это, он не чувствовал, однако, в себе желания упрекнуть и пристыдить сестру. Он осуждал ее в уме, но не позволил бы себе высказать вслух свое осуждение. Почти каждый раз после визита Бенковского он давал себе слово поговорить с сестрой об ее отношениях к юноше, и все не находил удобного момента для этой беседы.
«Неизвестно, кто будет страдающей стороной, когда здравый смысл проснется в этом воспаленном господине. Сестра твердо помнит, что он моложе ее, о ней нечего заботиться. А если она будет наказана, что же? Так и следует, если жизнь справедлива».
Варенька бывала у них часто. Они катались по реке вдвоем или втроем с сестрой, но никогда с Бенковским. Гуляли по лесу, однажды ездили в монастырь верст за 20. Девушка продолжала нравиться Ипполиту Сергеевичу и возмущать его своими дикими речами, но с нею всегда было приятно. Ее наивность смешила его и сдерживала в нем мужчину, цельность ее натуры вызывала в нем удивление. Не видя ее, он чувствовал необходимость освободить ее мысль из уродливых пут.
«Разве у меня нет столько энергии, сколько нужно для того, чтобы выбить из ее головы все эти глупости?»
Но Варенька являлась, и он забывал о своем решении. Иногда он замечал за собой, что слушает ее так, точно желая чему-то научиться у нее, и сознавал, что в ней было нечто, стесняющее свободу его ума.
«Случается, имея уже готовым возражение, которая, ошеломив ее своей силой, убедила бы в очевидности ее заблуждений, вдруг прячу это возражение в себе и как будто боюсь сказать его. Неужели это у меня от недостатка уверенности в своей правде?»
Он убеждал себя в противном. Ему трудно было говорить с ней еще и потому, что она почти не знала даже азбуки общепринятых взглядов.
«Нужно начинать со снов. А ее настойчивые вопросы «почему?», «зачем?» постоянно заводят меня в дебри отвлеченности, где она уже совершенно ничего не понимает».
Однажды, утомленная его противоречиями, она изложила ему свою философию.
«Бог меня создал, как всех, по образу и подобию своему. Значит, все, что я делаю по его воле и живу, как нужно ему. Ведь он знает, как я живу. Ну вот и все. И вы напрасно ко мне придираетесь».
Все чаще она раздражала в нем жгучее чувство самца, но он следил за собой и быстро гасил в себе чувственные вспышки. Когда же не мог скрыть их, то виновато усмехаясь, оправдывал сам себя.
«Что же, это естественно при ее красоте. Я мужчина, мой организм с каждым днем становится все крепче под влиянием солнца и воздуха. Это естественно. Но ее странности, вполне гарантирует от увлечения ею.
У него не было сил любить слепо, он это знал. Но в глубине его ума все чаще вспыхивала надежда обладать ею, и втайне от себя он ожидал, что Варенька увлечется им. Рассуждая с самим собой обо всем, что не унижало его в своих глазах, он удачно скрывал в себе все, что могло бы вызвать у него сомнения в своей порядочности. Однажды за вечерним чаем сестра объявила ему:
«Знаешь, завтра день рождения Вареньки Олесовой. Нужно ехать. Мне хочется прокатиться. Да и лошадям это будет полезно».
«Поезжай и поздравь ее от моего имени».
«А ты не хочешь поехать?»
«Я? Не знаю. Кажется, не хочу. Но могу и поехать».
«Это не обязательно».
«Я знаю».
Елизавета Сергеевна опустила веки, скрывая улыбку, сверкнувшую в ее глазах. Наступила длинная пауза, и Полканов поспешил сделать себе строгое замечание.
«Я так веду себя по отношению к этой девушке, точно боюсь, что не устою против ее чар».
«Она мне говорила, это Варенька, что у них там прекрасная местность».
«Да, поедем, пожалуйста. Посмотришь, у них действительно славно, и мне будет более ловко с тобой. Мы ненадолго, хорошо?»
Ипполит Сергеевич согласился, но настроение у него было испорчено. Он знал, что сестра поняла его, и покраснел.
«Зачем это мне было нужно лгать, что я не хочу ехать? Что постыдного или противоестественного в том, что я хочу еще раз увидеть красивую девушку?»
На следующее утро он проснулся рано, и первым звуком дня, пойманным его слухом, был громкий смех. Так смеяться могла только Варенька. Полканов, приподнявшись на постели, сбросил с себя простыню и слушал, улыбаясь. То, что сразу вторглось в него и наполнило его душу, едва ли можно было назвать радостью. Скорее, это было ласково щекотавшее нервы предчувствие близкой радости. И, вскочив с постели, он начал одеваться с быстротой, которая смущала и смешила его.
«Неужели она в день своего рождения приехала звать к себе меня и сестру? Вот милая девушка».
Когда он вошел в столовую, Варенька комически виновато опустила перед ним глаза и не приняла его протянутой руки.
«Я боюсь, что вы, представь себе, она сбежала из дома».
«Это как?»
«Потихоньку, от женихов. Представьте, какие у них будут рожицы. Тетя Лучицкая, ей ужасно хочется вытурить меня замуж, разослала им торжественные приглашения и наварила и напекла для них столько, точно их полк. Я помогала ей, а сегодня проснулась и верхом сюда. Им оставила записку, что я поехала к Щербаковым, понимаете? Совсем в другую сторону».
Ипполит Сергеевич смотрел на нее и смеялся. В груди у него рождалась ласкающая теплота. Она снова была в белом широком платье. Складки ее нежными струями падали с плеч до ног, окутывая ее тело легким облаком. Смех сиял в глазах, ее лицо горело румянцем.
«Вам не нравится, что я так сделала? Ведь это невежливо, я понимаю. Воображаю я их, разодетые, надушенные. Как напьются они с горя. Боже мой!»
«Много их?»
«Четверо.
Тебе придется поплатиться за эту выходку, Варя. Ты думаешь об этом?»
«Нет, и не хочу. Это будет, когда я ворочусь к ним, значит, вечером, потому что я пробуду у вас весь день. Зачем же с утра думать о том, что будет еще только вечером? Папа рассердится, но от него можно уйти и не слушать. Тетя, она без памяти любит меня. Женихи, я могу заставить их ходить вокруг меня на четвереньках. Вот было бы смешно».
«Варя, ты с ума сходишь?»
«Не буду».
Но унялась она не скоро, комически рисуя женихов и увлекая искренностью своего оживления брата и сестру. Все время, пока пили чай, неустанно звучал смех. Елизавета Сергеевна смеялась с оттенком снисхождения к Варе, и Полит пытался сдерживать себя и не мог. После чая стали обсуждать, чем бы наполнить этот весело начатый день. Варенька предложила поездку на лодке в лес и чаепитие там, и Полканов немедленно согласился с ней. Но его сестра сделала озабоченное лицо.
«Я не могу. У меня сегодня неотложная поездка в соседнюю деревню. Я думала ехать к тебе, Варя, и по дороге завернуть туда. Но теперь уже необходимо отправиться нарочно».
Полканов искоса посмотрел на нее. Ему казалось, что это она сейчас выдумала для того, чтобы оставить Варю наедине с ним. Но ее лицо выражало только неудовольствие и озабоченность. Варенька была опечалена ее словами, но скоро снова оживилась.
Ну что ж, тебе хуже. А мы все-таки поедем. Ведь да? Только вот что. Можно с нами ехать Григорию и Маше?
Григорию, конечно. Но Маша, кто же подаст обед?
А кто же будет обедать? Ты поедешь к Бенковским, а мы не вернемся до вечера.
Хорошо, бери и Машу.
Варенька умчалась куда-то. Полканов, закурив папироску, вышел на террасу и стал ходить по ней взад и вперед.
Мне улыбается эта прогулка. Но Григорий и Маша кажутся лишними. Они будут стеснять меня. Это несомненно.
Через полчаса Ипполит Сергеевич и Варя стояли у лодки, около которой возился Григорий. Рыжий голубоглазый парень с веснушками на лице и орлиным носом. Маша, укладывая в лодке самовар и разные узелки, поторапливала его. «Видишь, господа дожидаются». Парень, укрепляя уключенный, отвечал ей. Полканов догадался, кто по ночам шмыгает мимо его окон.
«Ипполит Сергеевич, вы знаете, Григорий у нас тут тоже за ученым. Серьезно, он знает все русские законы».
«В самом деле, Григорий,
это они шутят. Где же? Все ты их, Варвара Васильевна, никто не знает».
«А тот, кто писал?»
«Господин Спиранский, они давным-давно померли».
«А что же вы сейчас читаете?»
«А вот законы, как Варвара Васильевна говорят. Попал мне случаем 10-й том, я посмотрел, вижу. Интересно, стал читать. А теперь имею том 1. Первая статья в нем прямо говорит, никто не может отговариваться незнанием законов. Ну, я так думаю, что никто их не знает. Вот еще скоро учитель мне положение о крестьянах достанет. Очень интересно почитать, что такое».
«Видите, какой?»
«И много вы читаете?»
«Читаю, когда время есть. Здесь книжек много. У одной Елизаветы Сергеевны до 1000. Только у нее все романы да повести разные».
Лодка ровно шла против течения. Тихо двигались берега. Вокруг было упоительно хорошо, светло, тихо, душисто. Полканов смотрел в лицо Вареньки, обращенное к широкогрудому гребцу, а он, мерно разбивая веслами гладь реки, говорил о своих литературных вкусах, довольный тем, что его охотно слушает ученый барин. В глазах Маши, следивших за ним из-под опущенных ресниц, светились любовь и гордость.
«Не люблю читать про то, как солнце садилось или всходило, и вообще про природу. Восходы эти я, может, не 1000 раз видел. Леса и реки тоже мне известны. Зачем мне читать про них? А? Это в каждой книжке, по-моему, совсем лишнее. Всяк по-своему заход солнца понимает. У всякого свои глаза есть. А вот про людей интересно. Читаешь так, думаешь... А как бы ты сам сделал, коли бы тебя на эту линию поставить? Хоть и знаешь, что все это неправда».
«Что неправда?»
«А книжки выдуманы. Про крестьян, например. Разве они такие, как в книжках? Про них все с жалостью пишут. Дурачками их делают. Нехорошо. Люди читают, думают, и в самом деле так. И не могут по-настоящему понять крестьянина. Потому что в книжке-то он больно уж глуп, да, плох».
Вареньке, должно быть, стали скучны эти речи, и она принялась рассматривать берег потускневшими глазами.
«Вот что, давайте мы с вами, Ипполит Сергеевич, встанем и пойдем пешком по лесу. А то сидим мы и печемся на солнце, разве так гуляют? А Григорий с Машей поедут до Савеловой балки, там пристанут, приготовят нам чай и встретят нас. Григорий, приставай к берегу. Ужасно я люблю пить и есть в лесу, на воздухе, на солнце. Чувствую себя бродягой свободной».
Она легко выпрыгнула из лодки на песок берега. Полканов последовал за ней.
«Коснешься земли, сразу есть что-то бунтующее душу. Вот. Я насыпала себе песку полные ботинки. Одну ногу обмочила в воде. Это неприятно и приятно. Значит, хорошо, потому что заставляет чувствовать себя. Смотрите, как быстро пошла лодка».
Река лежала у ног их и тихо плескалась о берег. Лодка стрелой летела к лесу, оставляя за собой длинный след, блестевший на солнце, как серебро. Видно было, что Григорий смеялся, глядя на Машу, а она грозила ему кулаком.
Они влюбленные. Маша уже просила у Елизаветы Сергеевны позволения выйти замуж за Григория. Но Елизавета Сергеевна пока не разрешила ей этого. Она не любит замужние и женатые прислуги. А вот у Григория осенью кончится срок службы, и тогда он стащит Машу у вас. Они славные оба. Григорий просит меня продать ему земли в рассрочку. 10 десятин хочет. Но я не могу, пока папа жив, и это жалко. Я знаю, что он выплатил бы мне все и очень аккуратно. Он ведь на все руки. И слесарь, и кузнец, и вот кучером служит у вас.
Лужа воды, покрытая зеленой плесенью и окруженная черным бордюром жирной грязи, преградила им дорогу. Полканов посмотрел на свои ноги.
Нужно обойти стороной.
Вы разве не перепрыгнете? Я думала, что она высохла уже. Стороной идти далеко, и потом оборвусь я там. Попробуйте перепрыгнуть. Это легко, смотрите. Раз!
Она подпрыгнула и бросилась вперед. Ему показалось, что это платье сорвалось с плеч ее и полетело по воздуху. Но Варенька уже стояла на той стороне лужи и с сожалением рассматривала свое платье.
Ой, как я испачкалась. Нет, вы идите стороной. Фи, какая гадость.
Ипполит Сергеевич смотрел на нее и бледно улыбался, ловя в себе какую-то дразнившую его темную мысль и чувствуя, что его ноги погружаются глубоко в грязь. По ту сторону лужи Варенька встряхивала платье, оно издавало мягкий шум, и при его колебаниях он видел тонкие чулки на стройных ножках.
Может быть, эта грязь, разделяющая нас друг от друга, имеет смысл предостережения мне или ей?
Он торопливо пошел в сторону, в кусты, где все-таки пришлось шагать по воде, скрытой травою. С мокрыми ногами и каким-то неясным ему решением он вышел к Вареньке. Она с гримасой указала ему на свое платье. Черные пятна грязи резали глаза, торжествующе красуясь на белой материи.
«Я люблю и привык видеть тебя такой святой, чистой, что даже пятно грязи на твоем платье бросает черную тень на мою душу».
Ипполит Сергеевич с улыбкой взглянул в лицо Вареньки. Ее глаза вопросительно стояли на лице его, а он чувствовал, что его грудь как будто наполняется жгучей пеной.
Вот сейчас она превратится в чудесные слова, которыми я еще никогда ни с кем не говорил, ибо не знал их до сей поры.
Что такое вы сказали?
Это стихи. По-русски они выходят прозой, но вы слышите ведь, что это стихи? Это, кажется, итальянские стихи, не помню, право. А, впрочем, это может быть и проза из какого-нибудь романа.
Как это? Ну-ка, скажите еще.